Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». 537-й выпуск у нас с вами сегодня. И мы с вами в первой главе книги Неемии. Мы в прошлый раз начали читать его молитву, и мы сказали несколько слов о том, кто такой Неемия. Вы помните, мы сравнивали двух людей. Эздра – это человек, который призван к духовному служению, к служению священника, и он мог бы быть первосвященником. Скорее всего, он и был бы первосвященником, если бы не пленение израильского народа. И Неемия – человек, которого мы с вами назвали благочестивым мирянином. И вот во времена пленения, когда часть народа уже вернулась в Иерусалим, Неемия остается в Сузах, и он работает виночерпием. Да, вот такая у него работа, он виночерпий у персидского царя. И к нему приходят люди из Иерусалима и рассказывают ему ситуацию. Они говорят, что город, стены, все в небрежении. По большому счету, ситуация сводится даже не только к городу и к стенам. Она сводится к тому факту, что Божий народ в небрежении. Что у Божьего народа серьезные проблемы. И вот Неемия молится. Есть несколько возможных реакций, которые мог бы проявить Неемия. Ну, например, он мог бы сказать: «Так вам и надо. Вот вы не слушались. Вы уходили от Бога. Так вам и надо». Он мог стать таким критиком. Знаете, сколько таких критиков в современном христианском мире? И знаете, как часто бывает, что человек страдает, и вместо того, чтобы ему помочь, вместо того, чтобы его поддержать, ему просто говорят: ну так тебе и надо. Даже если я не знаю, за что тебе вот это наказание, Бог-то знает, и уж за что-то тебе это наказание точно дано. Так тебе и надо. Это одна позиция, которую Неемия не занимает. Есть другая позиция. Это позиция такого, ну то, что сегодня называют диванным аналитиком. Да, он мог сказать: слушайте, у меня к вам такой-то совет. Сделайте то-то и то-то. Попробуйте так-то и так-то. Вот со стороны давать советы. И он и эту позицию тоже не занимает. Есть и третья позиция. Начать молиться и просто сетовать: Господи, как все плохо, сделай когда-нибудь, чтобы было хорошо. Эта позиция ближе к истине, но не соответствует истине. И эту позицию Неемия также не занимает. Он не уходит в критиканство. Он, кстати, не уходит также и в ложное благочестие. Он не говорит, что, слушайте, я такой хороший, поэтому я тут сижу в Сузах. А вы такие негодяи, преступники, поэтому у вас все плохо. Он не уходит ни во что подобное. Он молится, он приходит в покаяние за себя и за весь народ, и он надеется на Божьи обещания. Кстати говоря, есть еще один момент, который здесь нужно отметить. Он молится, потому что ему не все равно. Ведь, казалось бы, Неемия сидит в Сузах, он далеко от Иерусалима, он мог сказать: ну вот, ребят, это ваше дело. С вами Господь разбирается там, со мной он разбирается здесь, и мне хорошо, и мне все равно. Вот эту позицию он тоже не занимает. Раз уж об этом заговорили, есть еще одна совершенно недопустимая позиция, когда человек критикует, но при этом он не готов ничего по этому поводу сделать. Он отстранен, ну вот он всем говорит, как лучше. Мы иногда получаем такие письма или такие комментарии. Нам говорят: вам не хватает качественного оборудования. Вам не хватает качественного звука. Как-то было замечательное письмо, в котором нам написали: лучше бы, чтобы ваши передачи по Новому Завету делались прямо со святой земли, с тех мест, где все это происходило, чтобы это была прямая видеотрансляция. Я интереса ради написал этому человеку: скажите, пожалуйста, а сколько денег вы готовы вложить в то, чтобы мы, наши сотрудники, могли отправиться в командировку в Святую Землю на пару лет, чтобы оттуда вести передачи? Ответа на мой вопрос не последовало. Вот это как раз та самая история, когда человек со стороны дает какие-то комментарии. А по большому счету ему все равно, он просто хочет что-то сказать. Вот если вы в этом положении находитесь, перестаньте, остановитесь, не критикуйте. У Неемии совершенно реально болело сердце за израильтян, за Божий народ. И поэтому он молится. Кстати, есть и другие пророки, читая которых, мы четко понимаем, что у них болело сердце. Ну, например, Иеремия. Его называют плачущим пророком. Он плачет, потому что он сострадает. Он понимает, кто такие израильтяне, и он чувствует себя одним из них. Он является одним из них. Но возвращаемся к Неемии, потому что про Иеремию еще будем читать, еще будем говорить обязательно. Неемия уповает на Божье Слово. Читаем об этом, начиная с 7 стиха 1 главы. «Мы стали преступны пред тобою и не сохранили заповедей и уставов и определений, которые ты заповедал Моисею, рабу твоему». Вот он очень четко в первом лице множественного числа говорит о преступлениях. Это не только преступления израильтян, которые далеко от него. Это его преступление. Он говорит: мы не сохранили определений. Мы виновны. Все вместе. А дальше слово «но». Это чрезвычайно важное слово в Священном Писании. Слово «но», 8 стих. «Но помяни слово, которое ты заповедал Моисею, рабу твоему, говоря: если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народам. Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там имя мое». Вот есть люди, которые, да, начинают молиться, но их молитва ограничивается 8 стихом. Они говорят о том, как все плохо у них лично, как все плохо у всех нас. И вот в этом плаче все и заканчивается. Понимаете, какая штука, друзья мои? Плач по поводу греха – это очень важная вещь. Но это начало, это не конец. За плачем по поводу греха должно следовать покаяние. И вот когда есть и то, и другое, получается великая молитва, такая, как описано здесь в книге Неемии. Фактически Неемия говорит: «Господи, ведь ты сказал, что рассеешь нас, если мы будем непослушны тебе. Ты сказал, и ты сделал». И мы уже видели исполнение вот этой первой части того, что ты обещаешь. Но ведь это не все. Ведь ты также сказал, что если мы покаемся, то ты нас соберешь. Это вторая часть Божьего обещания. И вот к этой второй части и взывает здесь Неемия. Еще раз, 9 стих. «Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там имя мое». Ну, то есть, хоть до горизонта, хоть куда угодно бы они были изгнаны, все равно приведет. И что уж тут какой-то Вавилон или какая-то Персия. То есть, условие — это покаяние. И 10 стих. «Они же рабы твои и народ твой, который ты искупил силою твою великою и рукою твою могущественную». Это напоминание о Божьем действии. напоминание состояния народа перед Богом. Интересно, кстати говоря, что каяться не имея вместе со всеми. Но затем он очень конкретно просит о тех, кто остался в Иерусалиме. Это 10 стих. А вот 11 стих опять включает самого Неемию в эту картину. «Молю тебя, Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих, любящих благоговеть пред именем твоим. И благопоспеши рабу твоему теперь, и введи его в милость у человека сего». Дальше объяснение. «Я был виночерпием у царя». Что происходит? Неемия молится. Это совершенно конкретная молитва. И он выражает готовность служить Богу. Он просит Бога о милости в этом служении. Он не бежит впереди Бога. Он открывает Богу то, что есть у него на сердце. Он открывает Богу свои мысли. Он открывает Богу свои желания. Но дальше предстоит действовать Богу. Я даже не уверен, что тот день, когда Неемия стал разговаривать с царем, был заранее предусмотрен самим Неемией. Мы сейчас увидим, почему. Мне кажется, что Неемия молился этой молитвой, и Бог ответил на молитву даже несколько раньше, чем Неемия предполагал. Но Неемия был готов, потому что он хотел увидеть Божие действие и стать участником этого действия. И тут мы переходим с вами ко второй главе. Первый стих. «В месяце Нисани, в 20-й год царя Артаксеркса, было перед ним вино. Я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален пред ним». Это очень важный день. Об этом дне, я его смысле, мы еще будем говорить, когда дойдем до 70 седьмин или 70 недель в пророчестве Даниила. Мы попадаем с вами во дворец, дворец в Сузах, и Неемия находится на работе. Он собирается подавать вино царю. И тут нужно сказать несколько слов про виночерпие. Виночерпий имел очень важную привилегию. Он подавал царю главный напиток, потому что вино было прохладительным напитком и напитком, утолявшим жажду, не только увеселяющим напитком. Но дело в том, что этот человек должен был пробовать все вино, которое подает царю. То есть сначала он пил это вино сам. И, соответственно, он был таким вот защитным звеном. Если он не отравился, то царь точно не отравится. Виночерпий всегда находился рядом с царем и оказывался не только виночерпием, но и советником царя. Он был, пожалуй, ближайшим советником царя, потому что виночерпию доверяли. Царь должен был доверять виночерпию, иначе виночерпий просто не мог бы работать. У виночерпия больше, чем у других, было возможности отравить царя, но это должен был быть человек, которому действительно царь верит и который по-настоящему предан царю, который не будет его отравлять. Именно в таком положении находится Неемия при дворе. И я думаю, что Неемия не был готов в этот день к встрече. Он сам говорит о том, что вроде бы, как ему казалось, он выглядел совершенно обычно. А дальше, ну, это как вот ситуация на работе, когда вы приходите в офис, и вам кажется, что все вроде бы нормально. Да, вы грустите, но грустите так, что вашей грусти никто не видит. И вдруг начальник спрашивает: а что ты сегодня такой печальный? То же самое произошло и здесь. Однако вопрос царя Артаксеркса на самом деле имел для Неемии подтекст. Вот смотрите, первый стих. «Казалось, что я не был печальным». Второй стих. «Но царь сказал мне, отчего лицо у тебя печально? Ты не болен, этого нет. А верно, печаль на сердце». И дальше такое маленькое короткое замечание. «Я сильно испугался». Вот на этом основании я предполагаю, что Неемия не готовился конкретно к разговору с царем именно в этот день. То есть тут прошло какое-то время, Неемия молился, я думаю, он продолжал свою молитву. И дальше Бог начинает на эту молитву отвечать. Сам царь заводит разговор. Сам царь замечает печаль своего слуги. Он мог бы не заметить, он совершенно не обязан был замечать. Кстати, возможно, Неемия был человеком жизнерадостным. Знаете, есть люди, которые всегда либо очень серьезные, либо даже печальные. И если этот человек будет особенно опечален, никто даже не заметит, он всегда такой. Но в случае Неемии это было заметно. Царь понял, что происходит что-то не то. И царь говорит, что же там такое происходит? Что с тобой?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Кстати, есть и другие переводы, в которых «я сильно испугался» относится к словам Артаксеркса. Тут язык дает нам такое право по-разному переводить. Либо «я сильно испугался», говорит о себе Неемия, либо Артаксеркс говорит «ты выглядишь испуганным». Такой перевод тоже возможен. Что произошло? Помните, пожалуйста, что Неемия ведь уже молился. И вот Бог через эту молитву его готовит такому вроде бы неожиданному разговору. И прежде всего к тому, что сам царь берет на себя инициативу. И вот третий стих. «И сказал царю, да живет царь вовеки». Я тут немножко остановлюсь. «Да живет царь вовеки» — это, конечно, формальное приветствие. Так положено было говорить. Но из уст виночерпия, который имеет все возможности при желании царя отравить, это приветствие звучит особенно искренне и особенно уместно. Ну, потому что если виночерпий решит не повиноваться, то не жить царю вовеки. Но в данном случае, конечно, это такое отвлечение в сторону. Неемия продолжает. И он рассказывает все как есть. «Как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих в запустении, и ворота его сожжены огнем?» Он выпаливает все как есть. Выпаливает все одной фразой. Очень емко, очень конкретно. И дальше разговор идет действительно весьма конкретный. Без всякой воды. Четвертый стих. «И сказал мне царь, чего же ты желаешь?» Вот царь говорит такое своему слуге. Я думаю, что это уже указывает на Божие расположение в сердце царя. И еще тут одна деталь. Вообще в книге Неемии очень-очень важны детали. Я вам сказал уже о том, что, скорее всего, Неемия не предполагал, что в этот день будет решающий разговор. Тут еще одно подтверждение. Четвертый стих. Царь говорит, чего же ты желаешь? Дальше. «Я помолился Богу Небесному и сказал царю». Давайте подумаем на минуточку, сколько времени было у Неемии вот на эту молитву? Он же не мог долго ждать и сказать царю, слушай, царь, я сейчас помолюсь и потом отвечу. Но Неемия настолько в шоке происходящего, что он понимает, есть только один источник помощи, есть только один, к кому здесь, в этой ситуации можно обратиться. И вот поэтому... «Я помолился к Господу Небесному, к Богу Небесному». И это очень быстрая, очень конкретная молитва. Это вот как молитва «Господи, помилуй». И дальше «и сказал царю». И опять очень конкретное пожелание Неемии. «Если царю благоугодно, и если в благоволении раб твой пред лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его». Очень конкретное пожелание, очень конкретная просьба. Он хочет отправиться в Иудею, он хочет отправиться в Иерусалим, он хочет отстроить город. Дальше еще несколько интересных деталей. Продолжается эта конкретная беседа, 6 стих. «И сказал мне царь и царица, которая сидела подле него, сколько времени продолжится путь твой и когда возвратишься?» Вот деталь заключается в том, что рядом с царем сидела царица. Я думаю, что она принимала участие в решениях. Сейчас будет мое предположение. В Библии это напрямую не написано, но я для себя делаю такую реконструкцию. В тот момент, когда прозвучала просьба, и, кстати говоря, достаточно такая неожиданная просьба и достаточно смелая просьба, Неемии. Вот в этот момент, я думаю, что в этот момент царица посмотрела на царя и глазами своими сказала: «Слушай, отпусти его, вот пусть он отправится. Для него это важно». Царица увидела, что вот эта история с Иерусалимом для Неемии действительно важна. Помните, мы в начале сегодняшней беседы говорили про заинтересованность Неемии. Вот она, эта самая заинтересованность. Это важно для Неемии. Еще одна деталь. Вы представляете себе, как вы сами приходите к вашему начальнику и говорите: «Отпусти меня в командировку». Кстати, за твой счет, за счет компании. Мы увидим, что Неемия ходил в Иерусалим за государственный счет. И начальник вам говорит: «Ну ты мне скажи, сколько продлится твоя командировка, когда ты вернешься?» Это невероятно, не правда ли? Потому что даже в этом случае начальник может сказать: «Да, отправляйся в командировку, возвращайся через месяц или через два». Вот это более такая привычная ситуация. А тут царь говорит: «Ну вот сколько тебя не будет, когда ты вернешься?» Неемия получает возможность определять сроки. Вот это Божье расположение, это Божий ответ на всю эту ситуацию. Но вернемся к тексту. Мы читаем: «И благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время». Это конец 6 стиха. «Царь послал меня, но я назначил время». Теперь смотрите, как посылает его царь, 7 стих. «И сказал я царю: если царю благоугодно, то дал бы мне письма к заречным области начальникам, чтобы они давали мне пропуск, доколе я не дойду до Иудеи, и письмо к Асафу, хранителю царских лесов, чтобы он дал мне дерев для ворот крепости, которая при Доме Божьем, и для городской стены, и для дома, в котором бы мне жить. И дал мне царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо мною». То есть вот он просит и получает. Знаете, после серьезной молитвы, обращенной к Богу, не бойтесь просить начальников. Не бойтесь просить тех людей, от которых по человеческому размышлению зависит решение вопроса. Зачастую мы действительно получаем просто потому, что не просим. У меня был начальник, с которым мы какое-то время работали. И я как-то стал жаловаться, говорю: «Слушай, что-то это тяжко на работе, у меня очень плохой компьютер, вот, и я мучаюсь, может, свой купить или как?» Он такой: «Слушай, а ты понимаешь, что ты не получаешь, потому что не просишь? Просто пришел бы ко мне и сказал: слушай, нужен компьютер, и все. А то ты вот...» Это очень типичная штука. Мы считаем, что проявляем скромность. На самом деле, зачастую эта скромность оказывается на поверку недоверием. Вот Неемия приходит и просит. Но просит он об этом после усиленной молитвы, обращенной к Богу, и после молитвы, на которую, я думаю, что он в сердце получил ответ от Бога. 9 стих. «И пришел я к заречным области начальникам и отдал им царские письма». То есть, смотрите, еще один момент. «Послал со мною царь воинских начальников со всадниками». То есть он пришел на самом деле с частью персидской армии. Вы помните, как Эздра в свое время постеснялся попросить у царя об армии? Вот об этой военной поддержке. И Эздра все равно исполнил то, на что был поставлен Богом. Эздра пришел, ну вот, не совсем, конечно, один. Около 2000 иудеев с ним было. Но это были простые люди, это не были воины. Неемия идет с армией. И тот, и другой благословенны Богом. И тот, и другой делают Божие дело. Понимаете, Божие дело можно совершать по-разному. Разными путями. Но эти пути будут благословенными. 10 стих. Когда услышал сие Санавалат, Хоронит, и Товия, аммонитский раб, то им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых. И это начало оппозиции. Пока это только досада, пока они только посмеиваются, это первый шаг оппозиции. Либо досада, либо насмешки. Мы еще будем неоднократно с вами говорить о том, как Неемия преодолевает противостояние, преодолевает сопротивление вот этой оппозиции. 11 стих. «И пришел я в Иерусалим, и, пробыв там 3 дня, встал ночью с немногими людьми, бывшими при мне, и никому не сказал, что Бог мой положил мне на сердце сделать для Иерусалима. Животного же не было со мною никакого, кроме того, на котором я ехал». Неемия поступает очень тихо. Он не хочет раньше времени устраивать шум. Да, шум еще будет, но потом. У него есть цель. Он знает, что заранее говорить об этом нельзя. Но ему надо собрать информацию, он ее собирает. 13 стих. «И проехал я ночью через ворота долины перед источником драконовым к воротам навозным. И осмотрел я стены Иерусалима, разрушенные, и его ворота, сожженные огнем. И подъехал я к воротам источника и к царскому водоему. Но там не было места пройти животному, которое было подо мною. Я поднялся назад по лощине ночью и осматривал стену, и, проехав опять воротами долины, возвратился. И начальствующие не знали, куда я ходил и что я делаю, ни иудеям, ни священникам, ни знатнейшим, ни начальствующим, ни прочим производителям работ, я дотоле ничего не открывал». Он призван Богом. И это главное. Открывать он будет позже. А вы, призваны ли вы Богом? Есть ли у вас раскаянное сердце и готовность служить ему, не устраивая шума? На этом завершаем сегодня, в следующий раз продолжим. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.